эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую, Сергей Рымов у микрофона. И, как ни в чем не бывало, мы в 39-м выпуске нашего подкаста о живых концертах на радио «Ракурс». Сегодня отправляемся в такую околоальтернативную плоскость. Группа Mad Force играла в 96-м году у нас на радиостанции. Олег Александров сегодня у нас в студии напротив меня. Олег, привет, рад тебя видеть. Хорошо выглядишь?
Взаимно. Добрый вечер всем.
А давай будем слушать, потому что много вопросов, что за концерт, как игралось все. Начнем с вещи, она называется «Мокрый асфальт». Ну, я думаю, сразу все на места встанет, сразу все вспомнится.
Когда растает старый снег и тротуарные ручьи несут с собою по дорогам грязь весны. Жесть и крыш, но этот танец не ломает тишины. Для пустящих площадей, что спят мерцание игры, по спинам скорбленных мостов иду один. Мне все равно, куда ведет меня моя дорога.
Группа Mad Force сегодня в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Олег Александров, ну что, Олег, как тебе вот эта запись?
Да.
Какие воспоминания навевает?
Уже подзабыл я, честно говоря, эти песни. Вот, это такой уже был закат вот Mad Force именно. И вообще ли Mad Force мы тогда уже назывались? Мы
там уже... Mad Force точно, да, 100%.
Потому что там уже пошли мы в такую сторону попсы, в принципе, что послужило нашим расставанием и окончанием группы Mad Force. И сейчас я не изменил свое мнение. То, что вот было на пластинке и около того, годами двумя-тремя раньше, было более, как время показало, и стильно, и более правильно было выбрано. Тут был такой уже пошел компромисс. Нам тогда уже по 20 лет всем стало. Уже не 14, как на пластинке. Типа надо было выходить на корпоративы первые в 90-х, которые начинались. Такое время было, что надо на русский переходить язык и делать компромиссы. И вот там я еще на гитаре слышу, я там пытаюсь Джимми Хендрикса дать. С квакером там играю. А вот уже ритм секции такая уже идет, моральный кодекс немножко такой.
О, мы про это сегодня поговорим. Давай только все по порядку. Здесь тебе 20, начинали когда 14, как мы сейчас выяснили, когда вообще музыка вошла в твою жизнь. Я подозреваю, что с пеленок, да?
Да.
Ну, рассказывай.
Ну, я вообще из музыкальной семьи, в принципе. За уши, за ноги, в ЦМШ, уже никуда не денешься. Но я противился, честно скажу, очень музыке. И даже в один момент переломил, шел в искусство. Я учился в художественной школе и очень увлекся с старшими товарищами рок-музыкой. Ничего не предвещало, что я продолжу с музыкой. Я так уже ее отложил. пианино, все это ушло куда-то. Я художник уже, ну, так, в 12 лет все мы художники.
И это да.
Да. И открылась новая вот такая студия музыкальная, где было не просто, как вот во всех музыкальных школах в советское время, там, скрипочка, рояль, а была электрогитара. Там был неплохой педагог, он только закончил Гнесинку у Бранта, такого известного джазового гитариста из эстрадной Гнесинки на Ордынке. Какой это? 88-й год. А, видимо, какое-то вот пошло потепление вот это. Я туда пришел, а он с длинными волосами, фуз у него есть. И, в общем, мы с ним так сошлись на этой почве, что даже на каникулы он мне гитару отдавал электро домой.
Как свою?
Ну, вот, студийную.
Ага, студийную.
Я как лучший ученик, он мне отдавал эту гитару. И, в принципе, когда я заканчивал школу уже, родители говорят, что все-таки с музыкой, он сказал, надо ему в Гнесинку поступать, к моему педагогу. Вот, как раз так и случилось.
Дальше по гитаре, да?
Я пошел по гитаре, да. Когда мы создали группу, вот, я пел, потому что я был самый, как бы, музыкально сильный на этот момент. Все на меня упало, как бы, вот это.
То есть, то, что тебе родители через силу пытались там в каком-то, да, совсем детском возрасте, все не пропало же, да?
Да. Да, на самом деле, все это помогло сочинять музыку. Я, как бы, был увлечен абсолютно гитарой. С ней спал, играл целыми днями, и вокал для меня был вообще мне неинтересен.
Какие вот гитарные идолы у тебя были?
Джимми Хендрикс.
Хендрикс, да?
До сих пор. Он проложил все. Ну, позже мне там нравился Пантера, гитарист, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Фрушанте, как он.
То есть от такой Хендрикса уже, наверное, это такая совсем классика, да, к на тот момент Пантере и Пепперам это была абсолютно актуальная музыка, да?
Да,
это
вот был... ранний Пеппер, когда еще не было 91-го года, как раз вот на эту пластинку, вот, которая больше всего влияния оказала. Fate No More еще, конечно.
Ну, давай послушаем еще одну вещь с концерта на ракурсе. Мы уже поняли, что здесь Fate No More нам не ждать. Но, тем не менее, когда звучало в 96-м году, то, что вы делали, компромиссный вариант, а потом будем про твои бескомпромиссные юные начальные годы говорить.
Так хотел тебя один, так боялся обнуть бабу из пармурной ночей, с тобой хотел уснуть. Но я тебя не отыскал, лежу в постели поперёк, и повторяю про тебя, я не нашел тебя, я не нашел тебя, я не нашел тебя. Я не нашел тебя, я без тебя замерз стал, я похудел и полысел, но как тебе меня не жаль, ведь я так плохо ем. Меня относит в метро вдаль, но я иду тебя искать, и что поделать, если я хочу с тобою спать. Я не нашел тебя, я не нашел тебя, я не нашел тебя. Сон сумеет мне помочь забыть тревоги и печали дня. Ты снова будешь сниться мне всю ночь, ты будешь сниться только для меня. Я не нашел тебя, я не нашел тебя, я не нашел тебя.
Группа My Force, выступление на радиостанции «Ракурс» 1996 года. И Олег Александров у нас в гостях. Ну вот, мы уже поняли, что Олег до гитары дорос в какой-то момент. А как обучение на гитаре пришло все к группе? My Force, кстати, это первая же группа или еще что-то до этого было?
У нас в школе была группа такая, типа... Арии, такую музыку играла. «Железный дровосек», по-моему, называлось.
О, хорошее название, отличное.
До сих пор помню. Их школа как-то спонсировала, у них было все, весь аппарат. У барабанщика как-то оказалась бас-гитара дома. Я помню, мы включили в магнитофон Sharp эту бас-гитару. Я какой-то риф наиграл, а он подстучал. Мы просто упали от удовольствия. Как-то вместе срослось. Надо что-то делать, надо что-то делать. Мы так загорелись. Алёня был мой лучший друг тогда по школе. Я говорю, ну тебе ничего не осталось, только ну я на гитаре уже умею, там барабанщик есть, ну на басу будешь играть. В общем, я в судьбу на всю жизнь ему дал. И он такой, ну, неполноценная гитара какая-то.
Слушай, ну это какая-то судьба, мне кажется, половины басистов, да?
Да, да.
В басисты идут те, кто еще ни на чем не умеет играть, а играть надо.
Но надо сказать, что часто это так, я буду и все. А он там Калику Грановскому из мастера пошел учиться, он серьезно занимался и достиг хорошего результата. То есть он очень уперся в этом плане.
Но это еще не был Mad Force, это была какая-то такая...
Ну, просто, да, мы что-то там, без названия. Я помню, тогда были Аннихилятор, Креатор, вот эти все группы. На Тор придумать. Мы мучились там какой-то... Так и не придумали, в общем, ничего. Потом этот барабанщик ушел в армию, еще кто-то был. И потом вот Каталкин появился по объявлению.
Андрей Каталкин.
Да.
И это уже такая Mad Force-овская, да, пошла история?
Ну да, там много еще было всего. Искали себя.
А нашли все-таки в таком, в достаточно жестком стиле, да?
Да.
Трэш?
Нет, там и рэп есть, и скрейджеры есть. Интересная музыка, на самом деле.
Ну, я почему спрашиваю? Потому что вы же как-то, по-моему, на пластиночке «Трэш твою мать» оказались на сборнике. Было такое?
Да, да, играли. А потому что «Паук» нас подписал на какое-то время, потому что мы были альтернативной группой у них первой. Они нас так пихали во все фестивали эти. Да, и в сборники мы входили.
То есть вы разбавили такую трэшню альтернативой здоровой, современной?
Да, и, кстати, на этом ракурсе мы там были такие уже в клетчатых рубашках, в шортах там бегали. Немножко опередили вот ребят, которые еще не перестроились. Играли так в стиле Металлики 84-го года, там все вот так были. И нас хорошо на фестивалях выцепляли всегда вот с этим планом.
Так, давай тогда про вот это замечательное совершенно произведение, которое на столе у нас лежит. Маленькая виниловая пластинка. По-моему, это довольно уникальная история для молодых начинающих альтернативных групп. Виниловая пластинка на настоящей, ну не фирме «Мелодии», да, на заводе «Апрелевки».
Когда уже был распад, «Мелодия» ничего не выпускала. И, в принципе, кто приходил туда со своим спонсором или какой-то альтернативной компании, они выпускали там эти пластинки.
То есть был спонсор, как
да.
Водится. Расскажи, как все получилось.
Просто вот так же на концертах мы очень понравились. И какая-то вот маленькая компания такая звукозаписывающая хотела войти мощно на этот рынок. Говорит, ну мы сейчас на большие не потянем всех, потому что надо студию уже оплачивать хорошую. Тогда же дорожки, на эти пленки все были. И это было очень дорого все. Давайте, говорит, они всем, в принципе, тогда вот похожим группам выпускали винил, такие маленькие. Тем материала было больше, конечно.
А я, честно говоря, кстати, не помню таких других маленьких винилов. Вот ваш помню, у нас на ракурсе он был. А что-то других подобных...
Ну, например, вот наши друзья были, они так грайнкор играли. Это Некрокиллдозер, МС, там вот они делали. Много они делали кому?
Ну, тем не менее, давай расскажи, что было тогда на этом виниле, какой стиль и какой состав. Давай прям вот представим людей, которые там играли.
На барабанах был Андрей Каталкин, я был гитара, вокал, и на басу Леонид Малолетний.
Который был твоим
да,
школьным другом.
Да.
Уникальная штука, и мы с Олегом договорились, что зададим вопрос слушателям подкаста. Тот, кто на этот вопрос первым правильно ответит, мы эту пластиночку найдем возможность как-нибудь передать. Давай, Олег, вопрос, а я расскажу, как надо будет отвечать.
Ну да, вот потом группа распалась, и каждый занимает... Ну, все остались в музыке, а вот Андрей Каталкин ближе всех остался, в принципе, в этой музыке. И, наверное, будет интересно мне услышать, в какой сейчас он группе играет.
Итак, Андрей Каталкин в какой группе играет? Каталкину просьба самому не отвечать, это нечестно. А тот, кто, соответственно, напишет комментарий либо в Фейсбуке, либо в ВКонтакте, либо на сайте подкаста rcast.ru, там тоже можно оставлять комментарии. И по времени это будет комментарий первый. Ну, соответственно, как-нибудь мы с вами свяжемся, спишемся, договоримся, как передадим вот эту замечательную пластинку. Мы, кстати, сейчас потом с Олегом сфотографируемся на фоне этой маленькой пластинки, чтобы было видно, какое счастье достанется нашим слушателям. Здесь англоязычная же, да, музыка?
Да. Ну, хотелось бы сделать такое прям прозападную фирму, как тогда говорили мы. Были бескомпромиссные. Делали то, что хотели, на самом деле.
Я, кстати, смотрел, остались какие-то удивительные видео, да, в ВКонтакте можно найти, из какого-то клевого такого очень атмосферного подвала, где вы репетируете. Где вот было такое ощущение, что это прям настоящий то ли гараж, то ли подвал?
Были подвалы, да. Как нам повезло, эти базы мы все время искали. Тогда не было, как сейчас можно, там, почасовые. Ходили, и вот была хорошая база, построился новый дом. Мы подошли, сказали, нам дали прямо в подвале одну комнату, поставили железную дверь, а дальше, говорит, сами. Ну, мы яичными коробочками все обделали, сделали ремонт, барабаны заглушили. Но все равно там долго день держались, потому что барабаны проходили все равно там до четвертого этажа, ну никак. Как мы не глушили, все время мы меняли базы. В Строгино был подвал. Много-много было всего. У нас еще был свой концертный аппарат, порталы гигантские. Мы где-то их купили после какого-то концерта. Надо было даже не газели, а грузовик заказывать. Это какой-то был у вас.
Давай послушаем. Была пара англоязычных вещей на концерте на радио «Ракурс». Вот эту ты представил, она такая лирическая, как одну из таких достаточно старых. Ну вот, может быть, это вдруг получится иллюстрацией к такому крайнему периоду. Мэтт Форс, выступление на радио «Ракурс». Не очень на бескомпромиссную похоже, кстати.
Ну, это на самом деле, эту песню я написал на экзамен в Гнесинском. Я экспериментировал с джазом.
Как публика воспринимала после тяжелого звучания?
Нормально, кстати. Там, где надо было, исполняли, не везде, конечно.
Ну, где медлячок проходил, да?
Да, да.
Теперь давай уже к 96-му году, да, вот к тому времени, когда вы выступали на «Ракурсе». Изменился состав, да?
Да, на самом деле уже такое окончание Мэтт Форса полное. На самом деле, по-моему, в 1997 году мы прекратили существование, распались на несколько коллективов. И здесь уже у нас мы взяли вокалиста, потому что я как раз уже Гнесинку окончил и хотел больше играть на гитаре. Мне было интересно. 96-й год вообще был в моей судьбе переломный полностью. Там было много неприятных в моей жизни ситуаций. Все это закончилось тем, что я должен был срочно пойти в армию. И в июне я попадаю в армию, ну, так как я музыкант, попадаю в ансамбль песни и пляски имени Александрова. Служба не самая сложная, ну, ночью домой уезжали.
Но армия, тем не менее, да.
Ну, там вся уборка, таскать, убирать, вахта, там все это было. Первый год я в ансамбле Александрова играл в оркестре. И поэтому тут уже получается, если мы были в сентябре, то уже 3 месяца я, получается, да, работаю. Ну вот, я же пришел из армии всегда. То есть я солдат в срочной службе на записи здесь.
А у нас, кстати, тоже были прецеденты. По-моему, группа «Артель» тоже в 97-м году выступала. Там басист, по-моему, из казарм, который в Лефортово к нам приходил, тоже вот отпрашивался. Такая была история. Кстати, насчет даты концерта. Это 22 сентября 96-го года. Сегодня у нас 23 сентября. То есть, вот считай, четверть века и один день. Не знаю, кто когда будет слушать, но реально четверть века и один день. Такого точного попадания у нас вот за 39 выпусков еще не было. С чем вот это помягчение было связано? Сам же сказал, да, такой более попсовый звук. Ну, если честно, так и есть.
Да. Ну, было какое-то такое решение немножечко начать зарабатывать деньги этим, потому что, ну, все было в рок-н-ролл угаре до этого. Мы действительно получили какие-то, я помню, выпускные вечера мы выступали, на русское радио куда-то прошли, еще куда-то эти песни некоторые. Но мне было это не по душе, конечно, все. Ну и видно было, что там вокалист, он делал какие-то стили, у него был дар стилизации какой-то. То под моральный кодекс, я там сейчас слышу, то там у него еще под что-то. Так, ушла самобытность.
А вообще говоря, у тебя, я посмотрел в Фейсбуке, среди френдов есть и Мазай.
Есть, да.
То есть как-то вот эта вот история с моральным кодексом, она все равно к тебе вернулась, да?
Ну, нет, тогда, я помню, как раз Мазай был в таком не самом не лучшем своем состоянии. Он тогда, как раз, его, видимо, загульные эти годы. Я помню, мы его встречали в каких-то клубах там, в таком угаре.
Как раз вот в этот период, такой уже условно-компромиссный, да, который сейчас мы слушаем, прямо кто-то из каких-то музыкальных критиков, а мы тогда журналисты с критиками общались, говорит, вот, смотри, новый моральный кодекс будет. Давай послушаем вещь, которая, ну вот, честно говоря, мне кажется, если уж мы говорим про там компромиссное и более попсовое звучание, вот она как раз из удачного в этом направлении.
А это моя тоже. Я тогда влюбился.
Отлично.
Я хочу начать с изнова, жизнью прожить сполна. Мне надоело ждать. Как отыскать бесконечность и фраз, те слова, что сумеют о всем рассказать, я не знаю, но все же пойду наугад. Постарайся меня понять. Слава, чтоб все излить до дна. Я давно устал молчать. Я хочу начать с изнова, жизнью прожить сполна. Мне надоело ждать. Я держал свое сердце зажатым в кулак, с улыбкой скрывая свербящую боль, но качаются силы. Открою свою ладонь. Mm-hmm.
Группа Mad Force, выступление на радио «Ракурс» ровно четверть века и один день, но это если считать от той даты, когда мы с Олегом Александровым сегодня сели в студию вот это все послушать. Вот это, кстати, вещь на русском радио звучала, нет?
Может быть, не помню, может быть.
А какие-то записи вот этой русскоязычной программы были у вас? Тех русскоязычных вещей, которые вот сейчас вы в студии исполняете, да? А какие-то студийные...
Вот это она была записана на две гитары, я помню. Но у меня нет.
Кроме как на кассетах это издано там где-то в сборниках каких-то не входило, да?
Что-то было. У меня какие-то диски есть без этой песни, по-моему. И другие песни были в сборниках.
Но вот на этом этапе уже не получалось, да, какие-то там писать альбомы, синглы, вот так прилично?
Не, у нас была последняя запись, неплохая, и после нее больше мы как бы не играли вместе ни разу.
Почему?
Ну, я хотел звучание более тяжелое, они хотели более попсовое.
Творческий подход к музыке стал различаться?
Да, там. Ну и были там еще третьи лица заинтересованные, в общем.
Кстати, ты вокалиста представь, который вот здесь вот на концерте...
Дмитрий Астахов.
Он тоже, да, в музыке остался? Как-то поддерживает с ним контакт?
Он такой диджей известный сейчас. У меня есть в друзьях, он много на вечеринках. И у них потом была группа Типы, еще какая-то группа там был. Ну, там остался только вот бас-гитарист, и он... Там все были новые, ее тоже уже нет. И, по-моему, еще была какая-то группа, ее... В общем.
Давай вспомним концертную жизнь 90-х годов. Где играли, в каких клубах, ну и как вообще это происходило? В альтернативной это было тусовки. Как это все было?
Клубы были там вот Алябьев, Секстен. Такие самые известные, которые были. Там мы часто играли. Потом крупная площадка, это была клуб «Пилот». Тысячник там практически был. И потом еще это всем завершалось показом на ТВ-6. Я помню, мы там выступали на ТВ-6 вечером. Уже смотрим это. Поэтому такая вот была. Мы ее очень любили, эту площадку. Там было столько народу всегда. Плюс фестивали были постоянные. И гастроли, кстати, были. На Украину мы много ездили. Иногда даже не уступали. Нас там хотели побить и завалов.
Это было еще в момент, когда вы так пожестче звучали.
Это да, когда Mad Force настоящий был.
Был директор какой-нибудь, менеджмент?
Да, все время кто-то занимался. Вот в одно время там и корпорация тяжелого рока занималась.
Мы что-то с Андреем Коротиным вас вспоминали, когда Каспар Хаузер приходил.
Вот с ними вот. Мы много уступали уже.
Ну, значит, наверное, как-то с Андреем тоже контачили.
Да, да, да. Даже в одно время мы хотели, у нас был период, причем я спросил, как мы назывались тогда, у них была песня «Гранатовые чудеса». И мы даже как-то так хотели назвать группу, когда на русский язык перешли. Какое-то время, по-моему, даже под этим названием выступали, может быть, там, полгода.
А вообще говоря, переход на русский язык — это часть вот этого как бы начала компромисса?
Да, начало конца. Ушло вот это волшебство какое-то. Самобытность ушла. Все на что-то начало становиться похоже. Я такой человек бескомпромиссный. Я так не люблю, когда что-то мне не нравится полностью. Должно быть все... Либо вообще лучше не надо.
Ну давай еще одну вещь послушаем с концерта. Надеюсь, что не сильно она тебя расстроит. Она такая фанковая. Мне кажется, вот она хорошо сейчас прозвучит. Хорошо, как сейчас говорится, хорошо состарилась. Мне, например, было приятно послушать.
Проснувшись утром, я увидел рядом ты. Ты никогда не позабыть глаза из темноты. Да ты такая, я не знал, но встретил твой взгляд. Я понял, нет пути назад. Не помню, когда я попал к себе домой. Надежды больше никогда не встретиться с тобой. Я был наивен, как ребенок романтичен. Отныне жизнь моя, как бред. Когда звонит телефон, значит, ты мне звонишь. Когда я сплю, ты приходишь ко мне в моих снах. Ты всюду за моей спиной. Нужна мне, ты нужна, я не хочу через сотни лет опять с тобой встречать рассвет. Пройдут года, но не будет мне, что я хотел тебя. We'll be right back.
группа Mad Force, ну вот такая вот фанковая вещь. Слушай, ну ты под конец там на гитаре-то разошелся, не слабо, не слабо.
Да, понесло там меня что-то.
Здесь вот, как мы с тобой говорили, пока звучала вещь, еще бы клавишек добавить, и будет прямо Doors.
Да.
А клавиши в итоге в состав вам потом еще добавились, да, после вот уже этого
мы
концерта?
Мы делали, тогда начал входить моду на Западе, не помню, как у нас, сэмплы. И барабанщик играл уже с наушником, вот как сейчас их делают. Тогда это было такое очень передовое. И мы записывали вот клавиши, звуки определенные. И так интересно было. Живого клавишника не было.
Но это уже как раз к той записи, которую ты говоришь, вы еще успели записать, да, 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 и потом разошлись.
Там много было клавиш уже.
Вообще, у групп, которые вот именно альтернативы занимались в начале 90-х, не продлилась долго вот эта вот их альтернативная история. Все как-то немножко подугасли. Почему так?
Ну, если так вот хронологически вспоминать, как вот 93-94 год шел, очень было много клубов и большой интерес был. Вот мы ездили на гастроли. В какой-то момент, я думаю, не жили, так жизнь сложилась. Мне там 14 или 15, а у меня 4 концерта в неделю. Я еще мог там, вот помню, в Красноярск приехать, после концерта сказать: эта гитара, кстати, продается. За бешеные деньги там продать. Потому что гитары были дефицит. И если так вспомнить, что начало происходить 95, 96, 97, клубы вытеснила рейв, наркоманская рейвовая культура вот эта. И сначала один клуб закрылся, второй, третий, четвертый. И реально стал один концерт в месяц. Реально не было спроса совсем.
То есть очень быстро поменялась музыкальная, как
да,
бы, вот эта
потом,
обстановка.
Например, вот винил нас, 93-й мы его записали, еще все были на виниле. А дал с производственным его в 94-м, и уже был совсем переход на диски. Реально уже, я понимаю, в магазинах вот какой-то прям вот, если говорит, год назад, все, за 2 дня продали, говорит, а тут совсем уже медленно уходит. Вот как-то вот все было одно на другое.
Какие-то амбиции, да, с которыми вот, я не знаю, вот эту вот свою крайнюю запись последнюю делали, они в какую сторону были тогда у вас?
Ну, было так немножечко потяжелее, чем вот здесь. Я хотел еще тяжелее сделать, и вот на этом мы как-то немножко не сошлись. И было в сторону, наверное, такого, я бы сказал, In Excess, куда-то уход. Был там уже компромисс, когда...
Ты говорил, что когда ты начинал, у тебя в голове сидели Хендрикс, Пейпер и так далее. А вот здесь, в середине 90-х, у тебя как бы музыкальные пристрастия как-то изменились к этому времени? Или ты по-прежнему ту же музыку слушал, с которой начинал?
Ну, там как раз, значит, с 91-го пошел расцвет Пепперса. Я прям с каждым альбом до дыр просто следил, куда они пойдут. Они так развивались хорошо. И появилось, очень сильно появилось много групп, типа Stone Temple Pilots, Волна Гранжа, вот это вся. Вот мне нравился просто Stone Temple Pilots очень. До сих пор люблю эту группу. Там был Alice in Chains, но это меньше.
Окей.
Pearl Jam. Вот это мне очень зацепило меня.
Давай еще одну вещь послушаем. Она будет называться, по-моему, «Нитей». А потом поговорим о том, чем сейчас занимаешься ты и другие участники Mad Force, которые, как ты говоришь, в общем-то, по большей части все в музыке остались.
Чтоб зажмурив глаза разглядеть, как дышит солнце в синем платье неба. Не бы только не сойти с ума, не бы только не глаза.
выступление на радио «Ракурс» группы Mad Force, 96-й год. Олег Александров, гитарный двигатель этой группы, у нас сегодня в гостях. Ну вот, окей, мы уже поговорили о том, что разошлись ваши творческие концепции с участниками группы, но все так или иначе в музыке. Расскажи про себя. Я когда тебя нашел в Фейсбуке, я немножко, ну так, прифидел.
Ну, на самом деле, все развивалось очень быстро. Как я говорил, что на этой записи я уже работаю в ансамбле Александрова, да, который славится своими оперными певцами. И проработав первый год в оркестре, все это впитывая, на самом деле, то, что я отрицал всю жизнь, мне стало интересно вообще, как это происходит. И быстро понял, что очень много гастролей у ансамбля. И если кого-то отсекают, в первую очередь, ненужную гитару из оркестра. И я когда за год после, у меня был высший, я отслужил год и уволился. И потом как-то так договорились, что я вернусь в ансамбль, но как стажер-певец. И там был из Гнесинки, опять же, педагог Лисовский такой очень известный, бывший солист ансамбля Александрова. Он меня взял под свое крыло, и не зря я до этого пел очень много, то есть у меня был все уже аппарат готов, и мы так быстро довольно-таки перестроились. Я начал ездить на гастроли с ансамблем Александрова в хоре сначала, и, в принципе, там задержался почти на 10 лет. Стоишь как с профессионалами, очень быстро пошло дело, и поступил уже в консерваторию, уже как на академический вокал. И, в общем, до сих пор занимаюсь оперой. Я директор школы даже музыкальной сейчас уже, совместной российско-австрийской, Канта.
И как ты вот сейчас вспоминаешь то время, когда ты, во-первых, отбрытивался от родителей, это раз, а во-вторых, когда ты совсем другим занимался в рок-группе?
Ну, кстати, опера и рок-музыка очень близкие. Очень многие оперные певцы были замечены в рок-группах. Начиная от Хворостовского, там очень много примеров, как ни странно. По энергетике и вот по подаче как раз рок и опера бескомпромиссный. Очень большой затрат энергии, выброс адреналина. То есть ты не расслаблен. Не как в джазе, когда ты весь в ритме, немножко другие мозги работают. А вот именно концентрация энергии. Я получаю то же самое, что в 96-м, там, вот, в те года. Я себя реально, когда там вот пою, там, в большом зале консерватории, где-то поешь, я себя чувствую, как будто я сейчас ставлю гитару, я рокер. Я тот же.
Круто. Это как раз к вопросу, что довольно нелепо противопоставлять различные жанры. Да, рок — это не музыка, а сейчас да, рэп — это не музыка.
Не, если ты делаешь что-то профессионально, чисто, от души.
Гитару забросил, нет?
Нет. Наоборот, сейчас нарастил даже коллекцию гитар. В середине 2000-х, там, 2010-х, когда появились деньги, я вспоминал этот голод гитарный. На чем мы играли в 90-х, этот кошмар. Как было тяжело достать примочки. Все те гитары, которых я мечтал, там, с аукционов, там, на eBay, они через меня все прошли. Сейчас я оставил то, что я хотел. Fender правильного года у меня есть. В общем, есть набор нужный.
Но при этом ты играешь для себя или можешь стариной тряхнуть и в группе выйти?
С удовольствием вышел, но как-то нету таких, во-первых, предложений. Наверное, времени тоже нет. А так дома у меня есть минус, играю в соляки, там все нормально.
А кто еще из вот старых мэтфорсовских твоих коллег, кто где?
Да, барабанщик, который вот здесь вот играет, он Маша и Медведи. Если существует, он там, наверное.
Группа существует, но про состав я уже, конечно,
да,
не скажу.
Да, вот он был в золотом там составе. Вот он туда ушел, вокалист. Они еще с басистом долго играли, да, еще в 2000-х у них была группа «Типы». Они сколько-то записали пластинок, штук 5. И сейчас он, по-моему, только диджей. А бас-гитарист Леня, он в кавер-группе играет. Басисты и вокалисты, они еще работают, так совмещают, но все равно с музыкой.
А каких-то попыток реюни она не было?
В 2003 году было 10 лет пластинки. И вот как раз на базе группы Димы и Лени мы встретились и тряхнули стариной, пару песен старых сыграли. Все, после этого больше мы не играли ни разу.
С радостью ты все равно вот это все вспоминаешь?
Да, да. На самом деле, каждому возрасту свое. Либо надо, вот, там, как тот же «Моральный кодекс» или ACDC, или там «Металлика», постареть вместе со своей публикой какой-то, приобретая там новую. А сейчас в эту воду не войдешь уже в таком возрасте.
Это правда. А какую музыку ты, кстати, продолжаешь слушать? Если ты сейчас в опере, ты оперу слушаешь или какие-то по старой памяти рок-дела тоже?
Слушаю больше по старой памяти, конечно. Ну, могу сказать, что прирастает этот вкус не очень сильно. Видимо, как-то уже закостенели мозги. Но нет, там Muse прибавился там со временем. Так, какие-то группы прибавляются все равно.
Олег, спасибо. Было очень интересно с тобой поговорить. Надеюсь, да, что тебе тоже было вот это погружение в старую твою музыку приятно. Так что музыка у тебя продолжается, это здорово. Ну и я надеюсь, что будет это долго и счастливо. А мы еще одну вещь послушаем с концерта 96-го года под завершение. Mad Force, «Русалка».
Сейчас, когда природа засыпает, я не сплю, я отоспался днем. Я с огромным камнем отправляю тайный водоем. Пусть луна с неба строит рожи, я ее ни капли не боюсь. Пусть кусты царапают мне кожу, все равно я к озеру. Где черная вода, как продолжение темноты, туда, где сразу глубоко, туда, где утонула ты. Эй, моя русалка, поднимись со дна. Много девушек живых, только мне нужна лишь ты одна. Звездный свет играет в чешуе. Я не видел ничего красивее, чем твоя улыбка при мне. И покоренный красотой я брошусь в омут твоих глаз, и пара вздохов под водой соединят навеки нас. Эй, моя русалка, поднимись со дна. Много девушек живых, только мне нужна лишь ты одна. Эй, моя русалка, я твой подвинной. Я тебе скажу, ты моя русалка, я тебя люблю.
Эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина.